Поэтому сегодня утром хочу, чтобы вы открыли какую страницу здесь. Мы остановились на 14-й странице, когда мы говорили о проблемах или о, как это называется здесь,
Угрозах,
да. На 14-й мы остановились на 14-й странице. Мы говорили об опасностях. И мы говорили о том, почему мы должны посвящать время этой теме, почему мы должны думать и говорить о герменевтики, почему это так важно. И мы говорили вчера утром, мы говорили о том, что Писание заповедует точное толкование. То есть мы видим примеры, разные примеры, мы видим предупреждения, и мы видим прямые повеления, что мы должны очень точно толковать Писание, мы должны прилагать огромные усилия при толковании Писания. И мы тоже говорили об опасностях, мы говорили об ошибках, которые люди часто делают сегодня. Мы склонны совершать эти ошибки. Мы говорили о рационализме. Мы говорили о том, как люди иногда толкуют Писание просто как исторический источник. Мы говорили о богословском методе, что люди читают Писание через какую-то богословскую систему. И мы не будем дальше говорить сегодня об этих ошибках. Я просто хотел сказать, что третий пункт здесь, третий подпункт даже, потребность Божьего народа требует точного толкования. На 16-й странице. I think this third point is clear enough.
Я думаю, что третий пункт достаточно ясен.
That God's people need careful interpretation.
Ну, то есть то, что народ Божий сам по себе требует точного истолкования Писания.
Okay. For example, Matthew chapter 4, verse 4.
Подумайте о Матфея 4:4.
When Jesus, in the face of temptation, says that man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.
Это когда Иисус, встретившись лицом к лицу с искушением, сказал, что человек будет жить не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
Our spiritual life is directly connected to the Word of God.
Наша духовная жизнь непосредственно связана с Божьим Словом.
There's no other method of sanctification than through the study of the Word of God.
Не существует другого метода освящения, как только через Божье Слово.
I realize there's benefit in going and walking around in the forest.
Я думаю, что есть, конечно, польза, что куда-то пойти и куда-то глубоко в лес забраться.
And that we can worship God when we look at His creation. Yes, indeed.
И там поклоняться Богу, рассматривая Его творение, да, конечно.
But sanctification, the process of change into the likeness of Christ, comes only through this Word.
Но процесс освящения, когда человек преображается в образ Божий, происходит только через это Слово.
And that's why Jesus says here, quoting from Deuteronomy.
И вот почему Иисус говорит, цитируя из Второзакония.
He quotes from Deuteronomy chapter 8, verse 3.
Он цитирует из Второзакония 8:3.
Deuteronomy 8, verse 3. Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.
Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
So, our spiritual life is completely dependent on His Word.
Таким образом, наша духовная жизнь целиком и полностью зависит от Божьего Слова.
We also see in that temptation of Jesus that Satan twisted that Word.
Мы также видим, что в искушении Христа сатана искажал Божье Слово.
So, even if we recognize that our sanctification is based on the Word of God, we must also recognize that that Word can be twisted.
Даже если мы осознаем, что наше освящение зависит от Божьего Слова, нужно осознавать и тот факт, что Слово могут искажать.
And therefore it must be carefully interpreted if there is to be true sanctification.
А следовательно, его нужно точно истолковывать для того, чтобы проходить этот процесс освящения.
The temptation of Jesus is such a clear example here.
Здесь очень прекрасный пример вот в этом искушении Христа.
Jesus is fasting for 40 days in the desert.
Иисус постился в течение 40 дней в пустыне.
Physically he is very weak.
И физически он был в очень слабом состоянии.
And Satan comes.
Подходит сатана.
And the first temptation is to turn stones into bread.
И говорит в первом искушении, камни преврати в хлеб.
In other words, Jesus, take care of your physical needs first.
Другими словами, Иисус, позаботься сначала о своих физических нуждах.
So the first temptation of Jesus was simply a fleshly temptation.
Так что первое искушение Христа было плотским искушением.
Jesus responds to that fleshly temptation saying, spiritual food, the word of God is more important than physical food.
Иисус отвечает на это искушение такими словами, что духовная пища гораздо важнее физической.
He quotes from the word of God.
Он цитирует из Божьего слова.
And what does Satan do?
А что делает сатан?
Okay. You recognize the dependency on God's word.
Ага, значит, ты понимаешь вот эту вот зависимость от Божьего Слова.
I will use God's word to tempt you more now.
Так, тогда я возьму это Божье Слово и буду искушать тебя еще сильнее.
So he realized he couldn't get anywhere in the physical world.
Он понимает, что он не может теперь пробраться через этот физический мир.
So he takes the word of God, twists it, and uses it as temptation.
И он берет Божье Слово, искажает его и использует как искушение.
And then in every case, Jesus provides the correct understanding, the correct application of that word in that moment.
И каждый раз Иисус, отвечая на искушение, берет Слово и правильно истолковывая его, использует в качестве вот этого противоядия.
The same thing is true in our lives.
То же самое верно и в нашей жизни.
Even if we recognize that the Word of God is crucial in our sanctification,
даже осознавая, что Слово Божие играет ключевую роль в освящении.
Even if we have Bible verses everywhere in our homes,
даже если у нас по всему дому развешаны библейские стихи,
and we might hear the Bible a lot,
и мы очень часто слушаем Слово Божье,
our sanctification depends not just on hearing the words, but on proper understanding of those words.
Наше освящение зависит не просто от слушания Божьего Слова, а от правильного понимания Божьего Слова.
So the Word of God must be interpreted and applied correctly.
Так что Божье Слово должно быть истолковано и применено правильно.
And the church is always in great need of this.
И церковь очень сильно нуждается в этом.
Whether it's from the pulpit,
будь это кафедра,
whether it's in small groups,
или это малая группа,
or in Sunday school,
или воскресная школа,
or in one-on-one discipleship,
или разговор один на один.
It's not just that we throw verses out.
Это не то, чтобы просто бросаться стихами.
God's people need to hear those verses correctly interpreted and correctly applied.
Божий народ нуждается в том, чтобы эти стихи были правильно истолкованы и применены.
If they will not be correctly interpreted and applied,
а если они не будут истолкованы верно и применены верно,
there will not be true sanctification.
Тогда не будет этого истинного освящения.
There will be false sanctification.
Тогда будет некое такое ложное освящение.
Okay. There will be surface sanctification.
Поверхностное освящение.
So God's people, the people that you minister to, are in need of accurate interpretation.
Так что народ Божий, люди, кому вы служите, нуждаются в точном толковании.
And that's why James says in James chapter 3 verse 1.
И вот почему Иаков говорит в 3 главе с 1 стиха.
Let not many of you teach the word of God.
Немногие становитесь учителями, учите Божьему слову.
Why?
Почему?
Because your words, whatever you say, they have an impact on people.
Потому что ваши слова, что бы вы ни сказали, окажут влияние
they
на людей.
They have power.
У них, в них есть сила.
And they have power either to bring people along in true sanctification.
И сила эта будет проявляться в том, что она повлечет людей к истинному освящению.
Or to bring people along in false sanctification.
Или же к ложному освящению.
To their own destruction.
К их собственной погибели.
So beware, James says.
Поэтому Иаков предупреждает, будьте осторожны.
Okay. God's people require careful interpretation and exposition of the Word of God.
Божий народ требует точного истолкования и экспозиции Божьего слова.
Therefore,
и следовательно,
it's one thing when you read the Bible and study the Bible for yourself.
Одно дело, когда мы изучаем Библию самостоятельно.
But as soon as you have the responsibility to teach someone else,
но как только у вас появляется необходимость учить кого-то еще,
your responsibility grows dramatically because of that relationship.
Ваша ответственность растет в геометрической прогрессии.
So that alone is enough to encourage you and prompt you to study principles of interpretation.
Одного
carefully.
Этого достаточно для того, чтобы убедить вас и призвать вас вот к этому точному толкованию Писания.
And I added a fourth reason here that's not in your syllabus.
Я бы добавил еще одну четвертую причину, которой нет здесь в конспекте.
And that was that the reality or the temptation to compromise requires careful interpretation.
Она называется так. Реальность, как бы склониться, искушение склониться к компромиссу, компромиссам, вот это требует точного истолкования.
Okay, so you can add this on page 16.
Добавьте это на 16 странице.
Point number 4.
Четвертый пункт.
Главный пункт, четвертый. That the temptation to compromise requires careful interpretation.
Искушение компромисса требует точного толкования.
What do I mean?
Что я имею в виду?
Well, if we're not committed to the careful interpretation of the Word of God,
если мы не посвятили себя точному толкованию Божьего слова,
then this is what will happen.
Вот что происходит.
When it's easy to interpret the word of God correctly, we will interpret the word of God correctly.
Если очень просто истолковать слово Божье верно, мы так и делаем, мы толкуем его верно.
Okay, we will be committed to sound interpretation if that interpretation is easy.
Мы будем толковать Божье слово точно и верно, если это для нас просто.
But when a difficult question comes up,
но если возникнет трудный вопрос,
if we are not committed in our hearts to careful interpretation, we will compromise.
Если мы не посвятили полностью свое сердце вот этому точному истолкованию, мы склонимся к компромиссу.
In what areas?
В каких сферах?
Well, perhaps, for example, in the area of church discipline.
Ну, допустим, в сфере церковной дисциплины.
Okay. We will interpret other passages correctly when it comes to forgiveness.
Мы правильно толкуем места, где речь идет о прощении.
But all of a sudden, when there's a moment of church discipline, when we must actually rebuke a sinning brother, we will compromise.
И вдруг необходимость обличать согрешающего брата, и мы склоняемся к компромиссу.
We will all of a sudden abandon careful, accurate interpretation of the text and apply our own principles for dealing with the situation.
Неожиданно отказываемся от принципов точного толкования и склоняемся к компромиссу.
Okay. In dealing with sin in our own lives.
И если мы как бы разбираемся с грехом в собственной жизни.
Okay. We will We will accurately interpret the word of God in all these other situations.
Во всех других ситуациях мы правильно толкуем Священное Писание.
But when the word of God speaks directly to a particular sin in our life, we will abandon proper principles of interpretation and interpret the text unfaithfully.
Но когда Слово Божие остро начинает обличать нас в наших грехах, мы отказываемся от принципа точного толкования и склоняемся к компромиссу.
For example, the problem of anger.
К примеру, проблема гнева, раздражения.
Okay. When we read the Word of God, in every other text, we interpret it faithfully.
Во всех других текстах, местах Священного Писания, мы точно толкуем их.
But when we come to those texts that speak about the sin of anger.
Но там, где Слово Божие говорит о грехе гнева,
we abandon faithful principles and we twist the text so as not to feel the admonishment, not to feel the rebuke.
Мы отказываемся, отбрасываем принципы точного толкования для того, чтобы не ощущать на себе вот этого обличения.
Or maybe it has to do with lust.
Или с похотью.
Or maybe it has to do with the love of money.
Или с любовью к деньгам.
That if we are not consistently committed to accurate interpretation, we will come to difficult texts and we will make compromises with
Если
the word of God.
Если мы непоследовательны в принципах точного толкования, мы склонимся к компромиссам в таких трудных текстах и не будем точно их истолковывать.
Okay, and we will be like this. Okay.
Мы будем вот так поступать.
Okay. If it's easy, we will interpret the word of God correctly.
Если для нас просто, значит точно будем толковать.
But if it's something, a theme that we don't like.
А если что-то то, что нам не нравится,
we will allegorize,
мы будем аллегоризировать,
we will read it through our theological grid,
мы возьмем через такую богословскую решетку, будем читать,
we will read it through our personal experience,
мы будем прочитывать через собственный опыт,
or we will read it through our logic,
или через логику,
our personal logic,
нашу личную логику,
and we will twist the text.
И будем искажать текст.
The only solution to that
есть только одно решение.
Is to make a commitment to submit to the word of God in all things.
Посвятить себя вот этому подчинению Божьему слову во всех вещах.
And to and to commit yourself to consistent accurate interpretation.
И посвятить себя вот последовательности в точном толковании. Okay.
All right. That's the section on the necessity or the necessity of accurate interpretation.
Вот мы поговорили о необходимости точного толкования.
And now I want to look at the next section that's called the method of accurate interpretation.
Теперь я приглашаю вас посмотреть на следующий раздел метод точного толкования.
Ага, вопрос. Ага. Да, 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 да. 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 Точно, точно. Точно. Удобство, да, 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 да. Точно. Угу. Да. И это непоследовательность. То есть мы имеем здравые принципы, когда мы толкуем другие тексты, которые говорят о вещах, и мы согласны, и нет проблем, и так далее. Мы здраво толкуем. Но тогда, когда речь идет о какой-то проблеме или о какой-то теме, с которой мы не согласны, мы начинаем применять другие принципы толкования. Богословский метод, например. Или метод, ну, мы толкуем Писание через наш опыт. То есть, хотя мы не так поступаем с другими текстами Писания, мы толкуем буквально, правильно и так далее. Мы ищем авторский замысел, но когда эти тексты начинают говорить о теме, ну, которая нам неприятна, мы начинаем толковать через другие призмы. И единственное решение, лекарство, это последовательность в точном толковании. То есть мы будем применять здравые принципы везде, несмотря на то, о чем текст говорит. Okay? Это необходимость точного толкования. Но это большая проблема сегодня на самом деле, что мы здраво толкуем Писание в одной главе, в следующей главе мы берем другие принципы, не потому что это принципы, то есть это принципиальность, нет, потому что есть другая тема, и нам не нравится эта тема. И мы начинаем употреблять другие принципы Писания. Ну да, да, это наша склонность. И когда есть больше нас, больше склонностей, да, это наша склонность. Я понимаю, я читаю Писание, и я вижу эти тексты, которые говорят о темах, которые, ну, больно. Они для меня больно. И есть склонность применять другие принципы толкования, чтобы, ну, да, избежать результатов. И единственное, как я говорил, единственное лекарство или единственное решение – это последовательное толкование, что мы полностью находимся под властью Писания, и мы относимся к любому тексту одинаково. Те же самые принципы, и мы не меняем смысл текста, зависит от наших убеждений или нашего опыта и так далее. Okay? Спасибо. Okay, let's now begin page 17.
На 17-й странице мы.
This is always a question that people ask, well, you know, how do we know what the right principles are?
Люди часто задают вопрос, а как же нам определить вот эти вот верные принципы?
There is no 67th book in the Bible called Hermeneutics.
Нету такой 67-й книги в Библии, которая называется герменевтика.
Okay, so there's not a book that we turn to in the Bible that has a really nice, clear, logical, orderly list of principles.
То есть в Священном Писании нет такой книги, которую мы откроем и увидим вот этот вот список четко изложенных принципов толкования.
And so people say, well, where then do we get the principles from?
И поэтому задаются вопросы, ну и где же нам вот эти принципы найти?
Or maybe this means that we shouldn't have any principles because the Bible doesn't list the principles in one place.
Или другой вопрос, а может быть у нас этих принципов и нету, не существует, поскольку Библия их не предполагает?
Well, I don't think that that's the right attitude to have.
Но я не думаю, что это правильный подход.
Like I said, we always interpret. We always interpret.
Да, как я уже говорил, мы постоянно что-то истолковываем.
You're interpreting me right now.
Прямо сейчас вы истолковываете меня.
You're interpreting what is written on the page.
Вы истолковываете то, что читаете на странице книги.
It's just something that we do because we are not God, we are not all-knowing.
Это то, что, чем мы постоянно занимаемся, потому что мы не боги, мы не всезнайки.
We are creation.
Мы творение.
And that means we must interpret.
А это означает, что нам необходимо вот это толкование.
Okay. Even in the Garden of Eden.
Даже в саду Эдемском.
Okay. Even before the fall.
Даже до грехопадения.
Adam and Eve needed to interpret the command of God not to eat of the tree of the knowledge of good and evil.
Адаму и Еве нужно было истолковать повеление Бога, которое он дал им о том, чтобы они не ели от плода того дерева познания добра и зла.
Now, before the fall, now of course they had every reason to interpret that command correctly.
Конечно же, до грехопадения у них были все причины на то, чтобы истолковывать эту заповедь верным образом.
But what is the temptation of Satan in Genesis chapter 3.
Но в чем состояло искушение сатаны в 3 главе Бытия?
It was a temptation over the interpretation of God's command.
Искушение было в истолковании вот этого Божьей заповеди.
Okay, Satan twists it.
Сатана исказил его.
And Satan begins his temptation there and leads them through that temptation to doubt the goodness and the promises of God.
Сатана начал свое искушение и построил его на сомнении в благости Божьей. Okay.
So, and then after the fall, of course, our ability to interpret becomes much, much more difficult.
Но и после грехопадения наша способность правильно истолковывать Божье Слово, конечно же, в разы уменьшилась.
So it's something that we must do because we're creatures and not the creator.
Мы должны это делать, потому что мы творение, а не творцы.
Okay. So, when it comes to the Word of God, we interpret it,
Поэтому,
we read it, we study.
Когда мы подходим к Божьему Слову, мы истолковываем его, читаем, okay. изучаем.
Rules and principles are necessary.
И поэтому правила, принципы необходимы.
But who determines them?
Кто их определяет?
Like I said on the first day,
когда я в первый день об этом говорил,
okay. I said this,
я сказал,
that our principles must come out of the nature of the Word of God itself.
Принципы должны относиться или зависеть от природы самого Божьего Слова.
This is important.
И это очень важно.
It's not just that our favorite preacher gets to determine our principles.
То есть не наш любимый проповедник должен определять для нас эти принципы.
It is the nature of the thing that we interpret that determines the principles.
Природа того объекта, который мы истолковываем, вот что должно определять принципы истолкования.
That's just a general law.
Это общий закон.
When I read a newspaper,
если я читаю газету,
it's my understanding of the nature of the newspaper that determines the principles I use for interpreting it.
Принципы истолкования этой газеты зависят от объекта моего исследования. То есть я читаю газету, и это определяет мои принципы.
I have a basic presupposition of this newspaper, and that interpret or that determines the principles I use for reading it.
У меня такое общее есть предпосылки, какие-то там предубеждения относительно газет, и я использую вот эти вот предубеждения, когда истолковываю то, что написано там.
The same thing with the Word of God.
То же самое с Божьим Словом.
The nature of the Word of God determines the principles.
Природа Божьего Слова определяет принципы.
Okay, so we have the nature of the Word of God, what it is.
Итак, природа Божьего Слова, Священного Писания, что это?
And out of this comes our principles for reading it.
Из этого исходят принципы для истолкования Священного Писания.
Okay. So out of that come the principles for interpreting the Word of God.
То есть отсюда исходят принципы. Okay.
Because the Word of God is what it is,
поскольку Божье Слово то, чем является,
we therefore approach it in that light.
Мы в свете этого понимания приступаем к нему.
Okay. We don't approach it as a newspaper.
Мы не приступаем к нему как к газете.
We don't approach it as a work of Pushkin.
Мы не приступаем ему как к творениям Пушкина.
We don't approach it as a work of Josephus.
И не читаем его как работы Иосифа Флавия.
Okay, we approach it as the Word of God.
Мы относимся к нему как к Божьему Слову.
And so the nature of the Word of God affects our principles.
Так что природа Божьего Слова определяет наши принципы.
And we'll talk about this morning. This is our focus this morning.
Так что вот сегодня мы будем говорить об этом.
But before we get into that, I want to ask you a question that we've already answered.
Прежде того, как начать, мне бы хотел задать вам вопрос, на который уже ответили.
Okay, we've talked about it already. What is the source of meaning?
Мы уже говорили об этом. Где находится источник смысла?
And I just want to return to this question and ask it again.
вернусь к этому вопросу и задам его снова вам. Задаю снова.
Смысла, да? Окей. Окей. Yeah, the author is the source of meaning.
Да, автор. Он источник смысла.
I just want to look at how sometimes people answer this question. There are three options here.
Ну, обычно люди отвечают на вопросы по-разному. Допустим, три варианта ответа.
Okay. First is the author.
Первый автор.
Okay. Whoops. Author. Okay. 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 First is the author. He's writing on the piece of parchment. Okay.
Это автор, он на пергаменте там что-то пишет.
The second option.
Второй вариант ответа.
Is the text apart from the author?
Текст отделенный от автора.
And I'll explain what that means.
Я объясню.
And then finally, the third.
И третий вариант.
Is the reader.
Читатель. У него глаза раскрыты.
Okay. So first option is the author.
Итак, первое — автор.
Second is the text.
Второе — сам текст.
Third is the reader.
И третье — читатель.
Let me just explain this a little bit, and I think it'll help us in Bible interpretation.
Я предложу вам короткое объяснение. Я думаю, что поможет нам в истолковании Писания.
The traditional answer is that the author is the source of meaning.
Традиционно считалось, что автор является источником смысла.
As I said yesterday.
Как я вчера говорил.
That's why we call him the author, because he is the authority.
Мы и называем его автором, потому что он обладает авторитетом.
That's been the traditional understanding.
Так традиционно понимали этот вопрос.
It's only been in the last 200 years when this has been questioned.
И только последние 200 лет, вот, как бы нашего периода, этот вопрос стал подвергаться, ну, как бы, сомнению.
But in general, human history has believed that the author is the one who determines the meaning of his words.
Обычно на протяжении всей человеческой истории считалось, что именно автор определяет значение текста.
That's why in Acts chapter 8.
Вот почему в 8 главе Деяний апостолов.
When the eunuch is reading Isaiah 53.
Там, где Евнух читал Исаия 53 главу.
He doesn't say.
Он не сказал.
What does the text say the servant is?
Он не сказал, что что-то здесь текст говорил о ком идет речь.
What
вот
does
этот,
he say?
О рабе. Он сказал. Что он сказал?
About whom is the prophet speaking.
О ком это пророк говорит?
So the eunuch understood that the key question here is what was the author thinking?
Так что евнух понимал, что ключевой вопрос здесь в том, что автор думает.
Yes, obviously the author communicates in the text.
Конечно же, автор как бы общается с нами через текст.
Okay, that's what he wrote, and so we could say that it's the text.
Так что это то, что он написал, и мы можем сказать, что, ну, это текст.
But ultimately, the eunuch was right.
Но в конечном счете евнух был прав.
About what or about whom is the prophet Isaiah speaking?
О ком это пророк Исаия говорит?
So that's the first option, that the author is the authority.
Так что это первый вариант, что автор является авторитетом.
And meaning in this case.
Значит, смысл или значение в этом случае.
Is what we call authorial intent.
Лежит в авторском замысле.
Okay. Author's intent. Okay.
Авторский замысел.
And that's why we say we must search for the author's intent in these words.
Да, и вот мы поэтому говорили, что там нужно отыскать авторский замысел в словах.
So, last night I was reading Hebrews.
Вчера вечером я читал Евреям.
And the question as I read was, what was the writer of Hebrews thinking here? What is his intent for these words?
И вопрос в моей голове был такой, что намеревался автор послания к евреям сказать через эти слова?
And Hebrews is a difficult letter.
Это очень, евреям это тяжелое послание.
And there's all kinds of different theological views, theological systems that interpret Hebrews in different ways.
И разные богословские системы толкуют послание к евреям по-разному.
But as I read,
но когда я читал,
yes, there's the temptation to use my theology to interpret the text.
Конечно, я испытывал искушение использовать мою богословскую систему для толкования текста.
But I was wrestling with it and said, no, I need to search for the author's intention for his words.
С этим и задавал вопрос и хотел узнать, в чем же был авторский замысел, что он хотел сказать.
That's our pursuit.
То есть это то, чего мы должны, к чему должны стремиться.
The second option.
Второй вариант.
Is that it's the text.
Текст сам по себе.
Now you might think, well, that sounds like they're the same, right?
Кажется, как будто то же самое.
We think of it that way.
Мы, ну, это видно, мы думаем так.
But not everybody thinks that way.
Но не все так считают.
There are some people today.
Сегодня есть некоторые,
who say that the text has a meaning of its own.
Который считает, что в тексте есть его собственное значение.
And it is not the same as what the author intended.
И это значение не соответствует тому, что намеревался сказать автор.
So we don't seek the author's intent.
Итак, поэтому мы не отыскиваем авторский замысел.
But we look at the text and see what kind of literary creation or literary impulse there is that the author didn't even intend.
И отыскиваем вот этот литературный, как бы выход, литературный результат, как бы появление которого, о появлении которого автор даже не задумывался.
And we don't need to spend a lot of time on this.
Особенно много времени мы на этом не будем тратить.
It's not a very popular, not a very widespread view.
Это не такое уж популярная точка зрения.
But let me just say a few words about it.
Просто несколько объяснений.
Let me explain what they say.
Объясню, о чем идет речь.
Proponents of this view say this.
Адвокаты этого, этой точки зрения считают,
that when the author wrote,
когда автор записывал,
he could not write completely consistently with his intent.
Вероятно, он не писал, ну, как бы последовательно, в соответствии со своим замыслом.
And they would say, first of all,
и они говорят, прежде всего,
the text communicates less than what he intended.
Текст передавал, ну, меньшее количество информации, который он задумывал, от которого он задумывал.
So it doesn't communicate fully what he intended.
То есть текст не передавал полноту идеи, которую он задумал.
And so we must recognize that.
И мы должны осознавать это.
And therefore, when we read the text,
и поэтому, когда мы читаем текст,
for example, Romans,
допустим, послание к римлянам,
we must realize that Paul was trying to say something more here, but he was unsuccessful. What more did he want to say?
Он написал то, как бы у него не получилось передать всю свою мысль, всю полноту своей идеи. Он хотел сказать больше, но у него не вышло.
And so we must try to find out what more he wanted to say that he couldn't put in the text.
И нам нужно найти эту недостающую часть информации и увидеть ее вот через изучение этого текста.
And that is speculation.
И это, конечно же, спекуляция.
And that is basically what criticism is. Higher criticism of the Bible is speculation.
И, конечно же, вот эта вот высокая критика, как она называется, Священное Писание, все это спекуляции.
Okay, what did he want to say, but couldn't say?
Это что он хотел сказать, но не смог.
Okay. Moreover,
и более того,
Paul said things in the text that he didn't intend to say.
Он сказал этим своим текстом такие идеи и мысли, которые он даже не намеревался сказать.
In other words, there's more in the text than he realized.
Другими словами, в тексте есть больше, больше, чем он осознавал.
And so we must look at the text and we must get out of the text those things that he didn't intend to say.
Поэтому, рассматривая текст, нам нужно отделить от текста то, что он не намеревался сказать.
So that's why people say, well, the text has a meaning apart from the author.
Вот почему люди считают, что текст обладает своим собственным смыслом и значением.
And they start to use all kinds of speculation.
И они породили огромное количество спекуляций.
They start to use all kinds of critical methods.
Огромное количество критических методик.
They try to use psychological methods to try and figure out what was influencing Paul.
Они стараются использовать психологические методы для того, чтобы определить, что это там было в разуме Павла.
They look in the white spaces and try to determine what kind of political or social or psychological influences were affecting Paul.
Они смотрят между строк и пытаются определить, какие там социальные, политические и другие влияния так повлияли на Павла.
Okay, and so they say that the text has a life of itself apart from the reader.
Другими словами, они говорят, что текст живет сам по себе, независимо от автора.
And they say then that it has less than the author's intent and more than the author's intent at the same time.
Они говорят, что в тексте есть меньше той идеи, которую намеревался сказать автор, и больше этого в одно и то же время.
So, not a very important thing. I know that's kind of a academic thing, so we won't talk about it anymore.
Ну, не такой уж, для нас это важный момент. Это к академическим кругам относится, поэтому мы не будем об этом больше говорить.
I want to talk now about the third category here.
Давайте поговорим о третьей категории.
Okay. The third category is that the reader is the one who determines.
Третий вариант считает, что читатель определяет, что намеревался сказать автор.
The reader determines the meaning of the text.
То есть читатель определяет смысл текста.
Now this is very popular today.
Но и в наше время это очень популярно.
Especially for you young people who are in the universities.
Особенно для тех из вас, кто учится в университетах.
You've heard of the thing called postmodernism.
Вы слышали, изучали такую вещь, как постмодернизм.
And postmodernism says that there is no such thing as objective truth that applies equally to everyone.
Модернизм, главная идея модернизма, постмодернизма в том, что не существует объективной истины, которая относится одинаково ко всем.
Okay, there instead is truth is what we create.
А вместо этого существует истина, которую создаем мы.
Okay, so we create our own realities.
Таким образом, мы создаем свою собственную реальность.
Now, this is called postmodernism.
Это называется постмодернизмом.
Because it comes after modernism.
Почему? Потому что он пришел на смену модернизму.
What is modernism?
А что такое модернизм?
Now, modernism had its problems as well.
У модернизма свои проблемы.
But modernism said that there is such a thing called objective truth.
Модернисты считали, что есть такая вещь, как объективная истина.
They did believe that.
Да, они верили в это.
But modernists believed that they could find that truth apart from God.
Но они думали, что эту объективную истину можно найти вне Бога.
Okay, so that's why In the 1800s and the 1900s, you have all the scientific discovery, you have the development of evolution, all those kinds of things.
Вот почему в 18 и 19 столетии возникли все эти научные изыскания и исследования, теории эволюции и так далее.
That's called modernism.
Это называется модернизмом.
That there is objective truth.
Да, есть объективная истина.
And we can find it on our own.
Но мы ее сами можем найти.
Through experiments, through science.
Используя науку, экспериментальный опыт.
Through logic.
Логику используя.
Through our senses, our observations.
Наблюдениями.
Okay. Now, postmodernism.
Ну а вот постмодернизм.
Rejects that.
Отвергает это.
Postmodernism. Is the result of disappointment in modernism.
Постмодернизм — это последствия модернизма, то есть разочарование в модернизме.
But rather than running to God as the source of truth,
вместо того, чтобы обратиться к Богу как источнику истины,
postmodernism rejects God and rejects truth.
Постмодернизмы отвергли и Бога, и эту объективную истину.
And instead says, we create our own meaning.
И поэтому они говорят, мы создаем свой собственный смысл и значение.
Now, that has impacted the church.
И это оказывает влияние, оказало влияние на церковь.
Especially through the universities that train pastors sometimes, that train young people.
И особенно через университеты, учебные заведения, которые, где обучались пасторы и молодые люди.
And they bring that into the church.
И все это внесли с собой в церковь.
And they begin to say things like this.
И они начали говорить такие вещи.
We can never know. Never know what the author meant.
Мы никогда не узнаем, что замыслил там автор.
In fact, even if we did know, there's nothing special about it. It's just his opinion.
Но даже если бы и узнали, то никакого важного момента здесь нет. Это его собственное мнение было.
Instead, we ourselves create the meaning.
И вместо этого мы создадим свой собственный смысл.
And meaning for us is created when we interact with the text.
И этот смысл у нас появится, родится, когда мы будем взаимодействовать с текстом.
So, you know, we have this meeting with the text.
Итак, вот тут такое происходит общение с текстом.
And there's an experience that takes place here.
И, значит, экспериментальная такая атмосфера.
Опыт, right? Uh-huh. And in that process, we create a meaning, we create an idea.
И в этом процессе создается значение, смысл, идея.
So there's really no point in talking about whose opinion is right.
Поэтому нет смысла рассуждать о том, чье же мнение верно.
If that's how you read the text,
если вот ты так прочитываешь текст,
that's your experience. That's good. That's
так это все испытал, okay. Значит, это все твое.
Now, if you disagree with him,
а если ты не согласен с ним,
that's fine. You had your experience with the text.
Все нормально, у тебя свое отношение к тексту.
So it's right for you. It's your truth.
Все хорошо, да, это твоя истина.
And that opinion is really, really growing fast in the West.
И вот такая точка зрения очень бурно развивается на Западе.
And so people come to churches, for example.
И люди приходят, к примеру, в церкви.
And they say.
И говорят.
No sermons.
Не надо никаких проповедей.
Don't tell me what to believe.
Не говорите мне, во что верить.
I have my own beliefs.
У меня свои собственные убеждения, своя вера.
That's a private thing.
И это вообще такая личная вещь.
We can come together to fellowship.
Мы можем собраться для того, чтобы общаться.
We can come together to exchange ideas.
Для того, чтобы поделиться идеями.
We can come together to express our ideas.
Для того, чтобы выразить, огласить свои идеи.
But don't tell me what to believe.
Но не говори мне, во что верить.
No one has the right to tell me what is right and wrong.
Ни у кого нет права, чтобы указывать мне, что верно, что хорошо, что плохо.
And so sermons are out.
Так что вон отсюда проповеди.
Okay. Or if there are sermons, it certainly is without convictions.
Ну и если даже эти проповеди произносятся, в них нет убеждений.
They're just very short.
Они такие коротенькие.
They're very abstract.
Абстрактные такие.
Very emotional.
С эмоциями.
But they do not tell anybody what is right and what is wrong.
Но в них нету вот этой истины, что хорошо, а что плохо.
Now that's very common in the West already, certainly in Europe.
И сейчас это очень широко распространено на Западе, особенно в Европе.
If you would preach a sermon and call people to repentance over their sin,
yes.
That is almost a crime.
Если бы вы стали проповедовать и говорить людям о грехе, это практически стало бы преступлением.
Yeah. In fact, it is a crime already in some places.
И, кстати, это уже считается преступлением в некоторых местах.
For example, homosexuality.
Допустим, в отношении гомосексуализма.
It's already a crime in certain countries to call homosexuality a sin.
В некоторых странах считается преступлением государственным, если ты говоришь о том, что гомосексуализм — это грех.
Why is that?
Почему?
Because everybody has the right to determine their own truths.
Потому что каждый имеет право определять свою собственную истину.
Everyone has the right to determine their own experiences and their own preferences.
Каждый имеет право определять свои собственные предпочтения на основании опыта.
So don't tell me what's right or wrong.
Так что не говори мне, что хорошо и что плохо.
Okay. So that's that third view.
И это у нас третий вариант, третья точка зрения.
A very dangerous view.
Очень опасная.
And this results in subjectivity.
И это приводит к субъективности.
And eventually it leads to hopelessness.
И в конце концов к безнадежности приводит.
One of the great philosophers of postmodernism.
А кто является самым великим философом постмодернизма?
One of them.
Один из них.
His name was Michael Foucault.
Michael Foucault.
Да, его зовут Michael Foucault. Он умер, когда ему было 50 лет. Он умер. He died of AIDS. He was a homosexual.
А он умер от СПИДа. Он гомосексуалистом был.
Okay, and he died in utter despair. He died in utter darkness.
Он в отчаянии умер. Он в полном, в кромешной тьме умер.
So he lived according to this theory, postmodernism.
Он жил в соответствии с этой теорией постмодернизма.
And it brought him to degradation. It brought him to hopelessness.
Она привела его к деградации, безнадежности.
It is the utter expression of Romans chapter 1, verse 18 to 32.
И это все как бы описывается Римлянам 1:18-32.
Okay. That's postmodernism.
Это постмодернизм.
Or we could look at Judges.
Или посмотрите в книгу Судей.
Judges chapter 21.
21 глава.
The nation is in utter ruins.
Нация практически исчезла, рассыпалась.
Why?
Почему?
Everyone did what was right in his own eyes.
Каждый поступал так, как считал верным в своих собственных глазах.
No hope.
Никакой надежды.
Despair.
Разочарование, отчаяние.
That's what happens when we become our own authorities for reality and for truth.
Вот что происходит, когда мы берем и ставим самих себя в качестве авторитета для определения истины.
When man tries to make himself the authority,
когда человек делает себя самого авторитетом,
it's only despair and hopelessness.
Отчаяние и разруха.
We are creatures.
Мы творение.
We were meant to submit to authority.
Мы задуманы для того, чтобы подчиняться авторитету.
And when we submit to God's authority, we find our greatest joy and satisfaction.
Когда мы подчиняемся божественному авторитету, самому Богу, мы находим мир и радость.
And that's not because God is some kind of dictator.
Это не потому, что Бог — это какой-то диктатор.
It's simply spiritual reality.
Это просто духовная реальность.
He is the authority.
Он является авторитетом.
Because he's God.
Потому что он Бог.
He's creator.
Он создатель.
He cannot stop being God.
Он не может перестать быть Богом.
He cannot become creature and make creatures the creator.
Он не может стать творением
and make creatures God.
И сделать свои творения богами.
That doesn't work.
Это не работает никак.
And so how things work best is for us to submit ourselves to that reality.
Так что самая лучшая вещь нужно подчиниться вот этой реальности.
We must stop striving to be our own authorities.
Нужно перестать стремиться стать своим собственным авторитетом.
And we must fully submit ourselves to the authority of God.
И совершенно подчинить себя авторитету Божьему.
And the authority of His word.
Авторитету Его Слова.
The authority of His truth.
Авторитету Его истины.
We must recognize.
Мы должны осознать.
I'm not the source of truth.
Я не источник истины.
I submit myself to that source.
Я подчиняю себя истинному источнику.
And that source of truth is God's divine word expressed by His authors.
И источник этой истины божественное, вдохновленное Богом слово через избранных им авторов. Okay.
So this is the right option.
Это верная точка зрения.
And I'm going to explain this now more after the break.
И после перерыва я подробнее объясню ее.
Okay. Let's take a 10-minute break.
Давайте прервемся на 10 минут.